«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Горбовой. Здравствуйте.
Про братьев наших меньших.
Ничто или почти ничто так не помогает уменьшить тревогу в тревожное время, как общение с животными, тем более с кошками. А в том, что мы все нуждаемся в психологической помощи и просто душевности, это сегодня аксиома. Бытует мнение, что кошки умеют находить в наших телах и душах больное место и врачевать его. К тому же кошки просто красивые, царственно свободные, они позволяют нам обожать их и заботиться о них. Как знать, может быть, лучше разобравшись в наших отношениях с этими братьями нашими меньшими, мы станем лучше понимать себя и друг друга. Сегодня в студии «Радио Спутник» врач ветеринарной клиники Виктория Куренкова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктория Александровна, прежде чем мы поговорим о кошках и других животных, я хочу спросить о профессии. Известно, что животных любят все. Или почти все. А вот ветеринары идут немногие. Одни, потому что не могут, другие просто не знают, где приобрести эту профессию и как в ней существовать. А специальность, между тем, замечательная. На Западе, например, она входит в пятерку самых престижных и высокооплачиваемых наравне с архитектором и нейрохирургом. А как вы стали ветеринаром? Это был осознанный выбор детства, в котором вы, будучи юным натуралистом, выигрывали все подряд олимпиады по биологии? Или так сложились обстоятельства?
Нет, олимпиады я не выигрывала. Мы биологией, конечно, углубленно достаточно занимались, но это скорее движение души, потому что в какой-то момент наступает вопрос, чем заниматься в жизни, и это должно очень быть близко по натуре, и поэтому кошки, собаки, они были рядом, и казалось, что вот сколько бы их ни лечить, ни спасать, это всегда будет приносить и радость, и это всегда будет приносить пользу, и поэтому мы становились ветеринарными врачами.
И если уточнять про учебное заведение, где можно приобрести зверолечебные знания, это может быть и техникум, и институт, и академия?
Ну да, у нас есть техникум, он находится в Кершолке. Там, конечно, направление в основном идет для сел. Это ветеринарные врачи по сельхозживотным. Это то, что очень востребовано сейчас. И, конечно же, в нашей стране, где много животноводства, овцеводство развивается, коневодство, ну и самое главное, коровки, то это, конечно, очень большое есть. Ну, много вариантов, где можно приложить свои знания и как бы и уважение получать от владельцев этих животных. И, как всегда считалось, ветеринарный врач всегда себя прокормит, если не деньгами, то молоком и всеми вот этими продуктами. Но в городе у нас ветеринарные врачи, ну, это люди, которые занимаются кошками и собаки, плюс сейчас много берут декоративных животных, это хомяки, морские свинки, шиншиллы, попугаи. И врач, который занимается коровами, он не очень сможет помочь кошке или собаке. И врач, который работает с кошками и собаками, он тоже не пойдет лечить лошадь. Это очень разная специфика. Этим надо заниматься многие годы, постоянно углублять свои знания, развиваться в профессии, участвовать в ветеринарных конференциях, семинарах. И тогда, в общем, будет и работать интересно, и результаты этой работы будут более продуктивные.
Вот вы выбрали сельскохозяйственный институт, факультет ветеринарии. Но после выбора вуза или даже перед, человек должен, наверное, определиться еще и со своими человеческими качествами, которые потом должны стать профессиональными. Интуиция, хорошая реакция, способность быстро принимать решения, небрезгливость. Наконец, ведь существуют такие процедуры, например, как ректальный осмотр коровы, да? Не бояться
крови. И кошек, и собак.
Какими человеческими качествами должен обладать ветеринар?
Ну, как вы заметили, да, брезгливость, она у нас в профессии не приветствуется. Человек не сможет работать, потому что, конечно, Животные поступают хоть в селе, хоть в городе, что они не всегда бывают белые, пушистые, и если оно еще и попало в какую-то аварию, не очень интересную историю для животного, его здоровья, приходится и кал, и гной, и опарыши, все это очень неприятно пахнет и очень страшно выглядит иногда. Тут надо просто работать и не обращать на такие моменты внимания, потому что надо думать главное о результате, главное, чтобы у животного как можно меньше было страданий, как можно быстрее его вывести из этого состояния. И эмоции в эти моменты, они, конечно, не будут работать на результат, поэтому нужно, конечно, быть еще и терпеливым. И...
А вот во время работы способность быстро принимать решения тоже важно.
Конечно, иногда. Конечно, без этого никак, потому что нужно и аналитические иногда вот решения выбрать, что именно в конкретном случае поможет для того, чтобы вот это животное вылечить. Иногда даже какое-то внутреннее чувство, вот какой выбрать препарат или по какому сценарию двигаться в диагностическом каком-то смысле, как двигаться в операционном плане, когда начата операция, иногда мы не знаем, какие могут оказаться повреждения. Все это приходится быстро придумывать на ходу. От этого зависит результат лечения и операции.
Вот о повреждениях. Я догадываюсь, что ветеринарному врачу должен быть присущий и универсализм. Он и хирург, и ортопед, терапевт, гастроэнтеролог, окулист и что там еще?
Дерматолог. Но на самом деле, действительно, ветеринарный врач, он занимается всеми этими проблемами, но сейчас каждая из отраслей настолько стала углубляться, она двигается именно в сторону медицины, и у каждого получается очень большой спектр оборудования, которое используется, и сейчас уже появилась тенденция к развитию узких специальностей ветеринарии. У нас пока в городе мало таких специалистов, которые занимаются одной отраслью. То есть они могут, как правило, заниматься вот чем-то больше, и при этом все остальное тоже. А врачей, которые вот только окулисты, нету по той простой причине, что, допустим, у нас нету ветеринарного оборудования, и это очень дорогая отрасль, немножко страшно пускаться в это, потому что это много оборудования, много вложений, и не так много людей готовых на данный момент такие серьезные манипуляции животному выполнять. Поэтому рано или поздно наступит, конечно, этот момент, когда будет очень близкое с медициной, то есть в ветеринарной клинике, что будут отделения и гастроотделения, и отделение нейротравмы, я так думаю. Но это, конечно, надо очень много еще времени, пока еще рано об этом говорить.
Мы забыли еще искусство невербального общения. Это Айболиту под деревом было легко. И пришла к Айболиту лиса, ой, меня укусила оса. И пришел к Айболиту барбос, меня курица клюнула в нос. А ваши-то пациенты не говорят?
Наши говорят, но по-своему. Потому что, есть, конечно, специальные такие курсы, когда зоопсихологи объясняют поведение животных. Но мы вот, кто долго работает в профессии, мы, конечно, уже можем тоже давать такие лекции. Сейчас в интернете много таких тоже ведется семинаров. Но это, как правило, без личных наработок это не работает. То есть надо постоянно общаться с животным, чтобы знать, что от него ожидать. Потому что люди приходят, у нас котик. Ну, думаешь, белый, пушистый, а он хозяйку покусает, врача покусает, а потом еще его ловить приходится. Поэтому каждое животное надо, конечно, оценивать с психологической точки зрения, что от него ожидать, и найти способ, чтобы она как можно меньше стрессовала, чтобы он был более контактным. Такие же рекомендации говорим владельцам, потому что иногда есть прям вот домашние какие-то моменты, которые сводят постоянное состояние стресса животных. И, конечно, люди часто бывает, что все-таки прислушиваются, и получается изменить ситуацию в лучшую сторону.
Я еще в этой связи анекдот вспомнил. Приходит на прием к терапевту заболевший ветеринар. Терапевт ветеринару. На что жалуетесь, ветеринар? Ну, батенька, это кто каждый сможет. Да, ты попробуй определить болезнь, когда на тебя только смотрят. И надо найти общий язык не только с пациентами, но и с хозяевами. А это, наверное, иной раз не легче.
Да, каждый владелец сейчас благодаря интернету приходит уже с определенным пакетом мыслей в голове.
И со своей версией.
Да, и очень часто, когда его видение не совпадает с видением врача, мы видим то животное и понимаем, что с ним происходит, а если это не совпадает с его точкой зрения, то он думает... Врач плохой. Но на самом деле мы не можем каждому вот владельцу пытаться угодить, потому что если мы будем ставить неверный диагноз, то это животному, конечно, совершенно не поможет. А люди у нас, конечно, и к врачам ходят, у них такая же проблема, что они мнительные, что сами врачи говорят, вот сидит бабушка в коридоре, расскажет свои симптомы, все, кто был в очереди, начинают их рассказывать. Поэтому мы даже просим иногда, что не общайтесь, давайте вы расскажете не то, что вы в интернете прочитали, а то, что у нас с вашим животным происходит. Это помогает более точнее понять, что, на что нужно больше обратить внимание.
Я думаю, еще одна из нелегкостей профессии – это моральная ответственность, ведь иногда вам приходится решать, жить или умереть животному.
Да, к сожалению, животные живут не столько же, сколько люди. Иногда она заканчивается раньше, чем планируют владельцы. И в этот момент они приходят, и мы понимаем, что животному, к сожалению, на этой стадии уже совершенно ничем нельзя помочь. И самое большее, что мы можем сделать, то избавить его от этих страданий. Очень часто такие же страдания, но морального характера испытывают владельцы, и они не всегда готовы пойти на такой вариант. И приходится с ними тоже разговаривать, что надо думать о том, что животное прожило с вами свою жизнь, вы его выбрали, или оно выбрало вас, потому что животные по-разному попадают в дом, в семью, к людям. Иногда это котенок, который бросился под ноги, иногда это выбранное животное из питомника. И тут людям, конечно, чем ближе животное душевнее, тем, конечно, они тяжелее все это проходят. Но в такие моменты нельзя забывать о том, что мы не имеем права продлевать боль. То есть если можно еще какое-то время животному жить более-менее удовлетворительной жизнью, кушать, ходить, то можно, конечно, постараться на какой-то этот период облегчить страдания, как паллиативная терапия в медицине, также есть она в ветеринарии. Но если уже этот период пройден, то, к сожалению, надо принять такое решение. Это наш долг перед животными в том числе.
А много пациентов бывает за смену?
Да, конечно. Иногда просто бывают очень тяжелые случаи, и каждый очень затратно эмоционален, и, конечно, иногда 5 приемов намного тяжелее, чем 25 приемов. Тут зависит и от владельцев, и от животных.
У вас в клинике 4 врачей, насколько я понял, и у каждого своя специализация? Или вы все делаете
одно и то же? В основном у нас, конечно, каждый из врачей справляется с объемом работ, которые необходимо выполнять для приема животных, для их определения причин их заболевания. Но есть, конечно, какие-то моменты, что вот, допустим, один врач чаще делает остеосинтез, у нее более наработанная рука, и, естественно, результат будет немножко лучше. Или, допустим, есть стоматологические процедуры. Иногда вот просто рука дрогнет. Врач другой говорит, нет, я это все вот с удовольствием делаю, потому что я знаю, что после этого животное не будет так мучиться при приеме пищи, и поэтому лучше иногда отдать другому врачу животное, и будет результат лучше. И, ну, как вот внутри клиники, конечно, тоже работа будет более успешная.
Виктория Александровна, у вас уже 13 лет стажа, правильно я посчитал?
Нет, неправильно.
Сколько?
Ну, если с момента окончания института, то получается 26. Что-то я уже загнула.
Ну, в два раза больше, да. Вот за это время вы как врач, ну и как житель Бишкека заметили, как изменилось отношение горожан к домашним животным?
Да, к сожалению, есть такая тенденция. Раньше люди старались, вот выходишь с собакой погулять, и все старались ее погладить. И наоборот, приходилось в избежание каких-то инцидентов просить, чтобы собаку не гладили. Потому что есть люди спокойные, а есть такие, которые очень эмоциональные, и это может на собаку напугать. Сейчас, независимо с какой собакой люди выходят гулять, они отмечают тенденцию, что на них очень недоброжелательно смотрят люди, ругаются, что развели тут собак, и бывает, что даже соседи по подъезду говорят людям: уберите своих собак, чтобы они здесь не жили в нашем подъезде. Это, ну, такая недоброжелательность, она непонятна. И люди, которые приезжают к нам в страну, они все время удивлены, что нигде такого не видели, а тут вот столкнулись. Но я думаю, что это связано, конечно, с тем, что животных... Много у нас сейчас людей живет, которые жили в селе, у них не принято было животных держать в доме, не было такого близкого психологического контакта, и считалось, что они, ну, могут быть источниками заразы, и сейчас у них где-то вот это вот, вот проскальзывает, ну, просто на бытовом уровне, и очень радует, когда у кого-то меняется отношение, что они приходят, говорят: мы завели животное вот первый раз в жизни, и как нам дальше с этим питомцем жить, расскажите, и мы будем ходить в клинику. То есть, ну, такие моменты, конечно, они очень теплые и очень радуют.
Когда я готовился к передаче, мои знакомые, узнав, с кем я буду встречаться, передали вам несколько вопросов. Ну и к нам на WhatsApp тоже приходят вопросы на радио «Спутник». Можно их сейчас озвучить?
Конечно.
Наиля Харланова спрашивает: может ли перенести наркоз морская свинка?
Ну, тут надо, конечно, взвешивать состояние животного, какие у него были проблемы по здоровью, какой у него возраст и какая проблема, какой именно требуется наркоз. Это все только на приеме и непосредственно с владельцем и с хозяином. Все надо риски взвесить и оценить. Допустим, с более крупными животными, конечно, при подозрении на кардиопатологии проверяется сердце, его состояние, и потом оцениваются риски. Но вот с морскими свинками это немножко сложнее сделать, потому что не так много опыта именно таких обследований у них.
Взламываю печать на второй записке. Каких животных могут содержать аллергики? Тут вроде в списке терьеры, курцхары, нет?
Ну, смотрите, пудель, он считается менее аллергичным, и часто аллергики берут вот таких собак, как пудель, у которого шерсть не выпадает, она просто отрастает, ее планомерно отстригают. Также туда входит йоркширский терьер. Это достаточно развитая порода у нас в стране, и много питомников, которые занимаются. Но, конечно, не все готовы очень часто их вычесывать, купать. Это надо понимать, с чем они будут сталкиваться каждый день, что это серьезный уход за шерстью, да.
Следующий вопрос. Можно ли лечить кошку парацетамолом?
Ни кошку, ни собаку нельзя лечить парацетамолом, нельзя лечить аспирином, нельзя лечить ибупрофеном и еще много какими лекарствами, потому что, в отличие от людей, оно у них приносит больше вреда, чем пользу, вплоть до того, что состав крови сильно ухудшается, разрушается гемоглобин, поэтому нельзя этого делать.
Спрашивает Мария Шульц, ученица 5 класса. Можно ли котика брать за загривок и переносить куда-либо? Говорят, это вредно для его позвоночника.
Это можно делать маме кошки, когда котенок маленький, слепой, и она может его переносить куда угодно. Когда это животное уже взрослое, то человеку брать его за загривок нельзя. Нельзя, потому что это может навредить его связочному аппарату. И, ну, честно говоря, кошке это вряд ли понравится. Поэтому мы берем ее аккуратненько двумя руками под мышки и несем туда, куда нужно.
Правильно. Ольга Севастьянова, пенсионерка. Правильно ли и не вредно ли будет жарким летом постричь моего длинношерстного кота? Ему 12 лет.
Тоже неоднозначный ответ на этот вопрос. Есть коты, которые к лету из-за очень пушистой и густой шерсти превращаются просто в юрту. То есть шерсть становится войлоком, и животное, конечно, в такой шубе будет очень сильно страдать. Это даже вплоть до дерматитов под коркой этой шерсти. И бывает, что не очень легко ее бывает состричь. И, конечно, мы в таких случаях назначаем эту процедуру, иначе кот сам не сможет решить эту проблему. С другой стороны, если это животное домашнее, если у него отличная шелковистая шерсть,
и короткая.
Ну, даже если она не сильно короткая, ну, бывают просто степени густоты разные, да. Но если это как бы вот именно вот такой вариант, то мы не рекомендуем стричь, потому что это может навредить волосяным луковицам. Будет немножечко тоже для кота стрессово эта процедура. Взяли пушистого кота. У вас дома красивый пушистый питомец. Если вы не любите пушистых котов, Надо взять короткошерстное животное. Это бенгалы, ориенталы. Это животные, от которых, конечно, будет меньше шерсти и не будет таких проблем.
Вопрос без имени. Можно ли заводить кошек в семьях, где есть маленькие дети? Я читал, что до 3 лет нельзя. Верно ли?
А я считаю, что можно. И очень много примеров, когда ребенок растет вместе с кошкой, включая новорожденных детей.
Наоборот, укрепляется иммунитет.
Они укрепляют иммунитет. Они, ну, более такие, как бы психологические тоже моменты считаются. Вот, ну, сами вот врачи, которые наблюдают детей с кошками, которые развиваются, говорят, очень как бы положительный идет эффект от этого. Но если у нас ребенок в возрасте, уже когда он не лежит в кроватке, а уже начал передвигаться, а котенка взяли очень маленького, месяца полтора-два, то есть риски, что котенок пострадает, может остаться инвалидом, потому что, ну, просто это травмоопасно. Плюс маленький котенок, которого взяли к маленькому ребенку, тоже не понимает, что это маленький ребенок, в отличие от взрослой кошки, которая всю жизнь жила в семье. И котенок тоже может поцарапать ребенка, это тоже нежелательно. А вот в случае, когда в семье жила кошка, родился ребенок, и кошка греет ножки этому ребенку, ну, в принципе, ничего страшного. Мы тоже предупреждаем, что кошка, которая ходит на улицу, она, конечно, может принести какую-то инфекцию. Но если это кошка домашняя, которая привитая, которая никуда не ходит, не ест сырое мясо, она совершенно безопасна для детей любого возраста.
Нашу радиослушательницу Ирину Суркову беспокоит вопрос, чем опасен отрыв маленького котенка, если так можно сказать, от материнской груди.
Ну, конечно, такой котенок не будет развиваться так же хорошо, как котенок, который растет с мамой. То есть для них очень важен контакт с мамой-кошкой в течение первых 2 месяцев жизни. И бывает, что даже специально питомники, заводчики держат до 3 месяцев, уже когда котенок практически маму перестал сосать. И все, что она могла передать с материнским молоком, это иммунитет, это антитела, они уже, в общем-то, все переданы. И такой котенок, конечно, будет намного здоровее и активней. Но, к сожалению, у нас очень часто бывает, что находят котят беспомощных, и тут нету выбора, и люди их берут, выкармливают.
Вот вы, можно сказать, предварили мой вопрос следующий. И она же спрашивает, то есть Ирина Суркова, существует ли у нас в городе персональная гражданская ответственность за то, что домашних питомцев выбрасывают на улицу? Ну, не сама ответственность, а какие-то акты.
Не существует. На практике нет. К сожалению, это очень грустно, и пока у нас общество не дошло до такой вот меры ответственности, потому что, ну, это, честно, даже сейчас в более таких вот странах, где больше животных, это еще не отрегулировано в полной мере. Хотя, конечно, бы это бы решило очень многие проблемы с бездомными животными, это решило бы проблемы с неконтролируемым разведением как породистых, так и непородистых животных. И, конечно, бы намного была бы более благополучная ситуация на улице с кошками, собаками.
Как часто и какие прививки надо делать кошкам?
И кошкам, и собакам прививочки делаются каждый год в течение всей ее жизни. Хотя у нас, конечно, многие владельцы думают, что мы в детстве укололи, и больше не надо. На самом деле, многие заболевания у них встречаются и во взрослом состоянии. Сейчас у нас вакцины как бы в наличии во всех клиниках есть. Есть и импортные, есть и российские. Они отличаются немного по цене. Там уже дело выбора владельца, дело как бы состояния животного, потому что иногда бывает, что не каждому животному подходит именно эта вакцина. Надо иногда просто еще индивидуально подходить.
Вот о применении лекарств уже вопрос. Время от времени у моей кошки появляются глисты. И вот снова все симптомы налицо. Расскажите, как часто можно использовать Мильбимакс для устранения паразитов? Мильбимакс – это что-то распространенное?
Мильбимакс – это очень зарекомендованный европейский препарат. Он используется не только у нас и в России, он используется и в Европе, и в Америке, и поэтому у него такое широкое распространение, что все врачи его знают, все им пользуются. Оно, конечно, немножко дороже, чем другие препараты, даже европейского качества для нашего, ну, скажем, для российского рынка, потому что из России в основном препараты к нам поступают. И рекомендовано как минимум раз в квартал давать антигельминтики, если у животного есть эпизоды наблюдения гельминтов в кале, то, значит, нам нужно через 2 недели эту процедуру повторить, тем самым прерывав жизненный цикл, если у нас вдруг произошло вторичное заражение от яиц, которые были во внешней среде.
Вот о заражениях скажу умную мысль. По-видимому, природой и создателем не было предусмотрено тесное общение человека и диких животных, которые потом стали домашними. Не было специфической инфекционной угрозы, а теперь она появилась. Куры, сальмонеллы, попугайчики, хламидия, орнитоз, бруцеллез, трегущий лишай и так далее. Видите ли в этом проблему и какие способы решения назовете?
Ну, тут, в общем, как бы, ну, мы живем в таком мире, где у нас есть инфекция не только от кошек, от собак, от попугаев. Много, конечно, встречается инфекций, просто люди друг другу передают, но мы же не перестанем из-за этого общаться с другими людьми. А с животными мы можем, конечно, заниматься профилактикой. То есть, это, допустим, если есть проблема, не нравится состояние животного, мы идем к ветеринарному врачу. И так же, как и люди, когда болеют, они идут к врачу и проблему решают. Плюс мы просим, конечно, владельцев не давать сырое мясо, например, кошкам, собакам, чтобы избегать эхинококка обычного. То есть можно как-то все это избежать.
Вот об избежании. Например, каковы симптомы токсоплазмоза, которым можно заразиться от кошек? И как этого избежать?
Ой, вы знаете, у нас есть паразитолог в Москве, это Сергей Коняев, и когда ему тоже часто говорят, у меня не было такого семинара, на котором врачи бы, ветеринары не задавали нам бы этот вопрос, вот как заразиться от кошки токсоплазмозом.
Видите, как я точно попал.
Сергей, скажите, а когда, как часто вы? Он говорит, ни разу. Мы говорим, в смысле, как? Он говорит, ну вот так. Для того, чтобы вам заразиться токсоплазмозом, давайте сначала цикл его рассмотрим. Поэтому вот мы рассмотрели цикл вкратце. Для того, чтобы заразиться, нам что надо? Чтобы кошка сходила в лоток, чтобы эти какашечки полежали в темном и теплом месте 2 недели, а потом их надо съесть. Я, конечно, понимаю, что она может высохнуть, ее можно размазать, и как-то она попадет. Но все это можно избежать, если мы просто будем лоток убирать от фекалий хотя бы раз в день, максимум через день. То есть, ну, нету такого, что вы вот погладили кошку и заразились.
Понятно. Нужна дисциплина, санитария, и все будет
конечно,
хорошо.
Конечно, да.
А вот вы замечали, что домашние животные похожи на своих хозяев? Вспомнился вот детский стишок. «Лениво сонная хозяйка, и такса кнопочка лентяйка. Бесстрашен пограничник воин, и пес Руслан его достоин».
Чудесное стихотворение. Но люди, конечно, выбирают животное по себе. И пограничник не возьмет себе такую таксу. А бабушка не возьмет немецкую овчарку. Конечно, схожесть есть и по темпераменту, и по внешнему виду. И есть еще такая тенденция, что если у хозяина или у хозяйки панкреатит или гастрит, то у ее собаки тоже панкреатит или гастрит. И вплоть до необъяснимых совершенно моментов, что хозяйку оперируют у нее ногу в нашей 4-й горбольнице, и в это же время ее собака ломает ногу, и ей тоже ставят пластину на ногу. Но как это объяснить? Невозможно. Поэтому, конечно, кошки, собаки бывают очень похожи на своих владельцев и характером, и проблемами, и даже вот судьбой. Как-то так.
Мы смотрим на кошек как на братьев и сестер наших меньших. А как они видят нас, как вы думаете? Есть такое мнение, что человек в глазах собаки – бог, а для кошки – обслуживающий персонал.
Абсолютно верно. Вот оно по-другому вообще никак не скажешь. Есть, конечно, везде исключения, но в целом это так, да.
Есть такой польский писатель Янош Вишневский, автор бестселлера «Одиночество в сети». И у него есть такие строки. «Господи, помоги мне стать таким человеком, каким видит меня моя собака».
Ну, это, наверное, просто.
И еще о животных, в частности, о кошках в литературе. Недавно увидел в интернете стихи французского поэта и писателя Мариса Карема, которые звучат так. «Le chat ouvrit les yeux, le soleil y entra. Le chat ferma les yeux, le soleil y resta. Voilà pourquoi le soir, quand les chats se réveillent, j'aperçois dans le noir deux morceaux de soleil». Хорошо, да?
Да?
А перевод очень простой. Кот открывает глаза, солнце входит в него. Кот закрывает глаза, солнце остается в нем. Вот почему ночью, когда кот просыпается, я вижу в темноте два кусочка солнца.
Прекрасные слова.
А каких авторов, пишущих о животных, вы бы посоветовали для чтения? Джеймса Хэриота, Бориса Житкова, Михаила Пришвина. Что вы читали и читаете?
У нас еще был такой писатель, натуралист Джеральд Даррелл. У него очень много книг, и он учит просто громадному терпению к ним, потому что у него животные были все из дикой природы, и тем не менее это были животные, которых он даже отпуская на природу обратно в джунгли, шли следом за ним и говорили: «Не уходи, мы тебя не отпустим». Ну и про Хэриота, конечно, это, ну, нет такого ветеринарного врача, который не прочитывал эти книги. Они настолько пропитаны добротой, настолько они глубокие, несмотря на то, что прошло уже очень много лет, и все его методы лечения ушли в прошлое. Тем не менее, что-то всегда из них, из этих книг, можно почерпнуть. Это, конечно, был человек просто громадной души. И это большое счастье, что он написал эти книги, что они есть.
В вашей клинике я встретил мужчину Сергея с маленьким рыжим котенком на руках. Кто-то перебросил через ограду, прибаливает. Вот прихожу, уже 10-й укол делаю, он мне рассказывал. А рядом сидела девушка, кыргызская, с коробкой. Очень красивая девушка и очень хорошо одетая. «А у вас что?» – спрашивает мужчина Сергей. Открывает коробку, а там совсем крохотный котенок со сломанной лапкой, из которой что-то сочится. «Как же вы не уследили?» «Да я только что его нашла в районе 4-й горбольницы. Вот приехала на такси. А клиника ваша находится на проспекте Мира, то есть другой конец города. А она привезла». И мужчина ей говорит: «Я на машине. Давайте вас подвезу куда надо». Я как услышал, у меня комок в горле встал. Не от жалости котенка, а от того, что есть такие люди. Так что если хочешь обрести веру в людей, приходи почаще в ветеринарную клинику. А на вашей памяти есть какие-то необыкновенные истории?
Да, у нас таких историй, конечно, очень много. Я даже сейчас затрудняюсь сказать, какая самая такая вот была эмоциональная. Ну, у нас есть большая группа волонтеров. Они одни взаимодействуют с собой, но некоторые действуют параллельно. И много животных забирают с улиц, спасают, собирают деньги в интернете, пытаются их потом пристроить. И часто бывает, что животные ждут свое счастье годами. Иногда эти животные совершенно здоровые и не проблемные по характеру. Есть, допустим, фонд «Право на жизнь». Там собаки в основном крупных пород, которые волей случая, ну, никто не знает, конечно, как именно, оказались на улице, и они их забирают и создают им очень хорошие условия. То есть это качественные вольеры, это очень хорошее питание. И у них был недавно случай, когда Алабай, крупная очень собака, и она очень сложная по характеру была, и даже среди людей, которые в этом приюте работают каждый день, не было дозволенности, чтобы все волонтеры заходили и убирались у нее или же там выгуливали ее. То есть там только один или два человека могли к этой собаке заходить. То есть она считалась непростой по характеру. Тем не менее, через год или даже чуть больше пришла женщина, у которой умерла от старости тоже Алабай, девочка, и она говорит: «Я хочу взять вот эту». Ее долго отговаривали, говорили, что нет, 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 она очень агрессивная, она непредсказуемая, она у нас сидит за забором, ну, за вольере, и вот она говорит: «Нет, я хочу эту». Ну, конечно, дали, но с большими оговорками, что если не получится, если какие-то инциденты, мы готовы будем ее принять обратно. Через некоторое время показывают видео, насколько эта собака расцвела в семье. То есть там не вольер, она ходит по двору, она очень радостно их встречает, она ни разу не проявила агрессию. И даже маленький ребенок, девочка, играет с ней, кормит ее с ладошек, и при этом собака выглядит абсолютно счастливой, то есть никакой напряженности нету. То есть они еще какое-то время держали паузу, боялись, что вдруг что-то сдетонирует. Но сейчас они уже совершенно выдохнули и очень счастливы, что даже такая сложная собака нашла себе и дом, и семью, и любовь.
Последние месяцы Мне кажется, в вашей клинике прибавилось работы с домашними питомцами. Многие приезжие в Бишкек явились вместе с ними. И вот при мне женщина спрашивала, как кошку отправить в очень далекую за границу. А что нужно для того, чтобы вот уехать с кошкой или с собакой, или, наоборот, въехать к нам?
Въехать-то это намного проще. А вот насчет выехать зависит от того, куда хотят переместиться с этим животным.
Женщина хотела отправить кошку в Америку, дочери.
Да, в Америку сейчас отправлять намного сложнее. Год назад они ввели много санитарных требований к животному. Паспорт, вакцинация, тест на антитела по бешенству, плюс трехмесячный карантин. То есть в Америку очень тяжело. В Европу очень тяжело. В России она более-менее доступная в этом отношении, что если у животного сделана вакцинация, паспортизация, проведена обработка от экта и эндопаразитов, чипирована, то могут выезжать.
Вот еще за границей, в Стамбуле, куда летают многие граждане Кыргызстана, и не только его, есть несколько сотен тысяч кошек. Их любят, кормят, они привилегированное население, в кавычках, этого огромного города. Какие обязательства накладывает на власти города огромная популяция животных, кошек в частности, и что делают городские власти в Бишкеке в этом отношении?
Нет, у нас городские власти не занимаются этим вопросом, у них другие цели, у них другие задачи. Они контролируют численность собак в городе, наверное, все об этом знают, и не все одобряют этот вариант решения, потому что они в основном, конечно, финансируют отстрел животных, это очень негуманно. К сожалению, пока они не видят решения других, ну, по-другому решить эту проблему, хотя вот сколько у нас клиника работает, вот столько времени мы говорим о том, что нужна стерилизация животных, кошек, собак, и нужно, чтобы это было, конечно, очень доступно, поэтому это должно быть на государственном уровне, чтобы это были какие-то выделенные средства, и чтобы люди, которые добропорядочные, которые ответственные, чтобы они не разводили щенков, не разводили котят, чтобы животное проживало полноценную, здоровую жизнь, и при этом наш город не тонул в этих несчастных страданиях бездомных животных.
А назовите три самые важные вещи, которые нужно знать, если вы хотите завести кошку или кота. Причем, видимо, ситуации могут быть разные. Вы осознанно решили взять вот кошечку или котенка. Ваш ребенок захотел кошку. Ваш ребенок принес уже кота с улицы, уже
перед фактом
поставил. Да. Вот советы в этих ситуациях похожие? Три вещи, которых нужно знать перед заведением.
У нас очень часто бывают владельцы возьмут животное, а потом говорят, у нас аллергия, мы не можем его держать. То есть это состояние здоровья членов семьи. Могут ли они себе это позволить? Если они не могут себе позволить, допустим, собаку, потому что мы физически не успеем с ней гулять, мы можем позволить себе кошку. Иногда они думают, мы не можем себе позволить кошку, потому что у нас аллергия, мы не возьмем такую ответственность. Тогда они берут других животных, то есть это может быть аквариум, это может быть клетка с хомячком, это могут быть попугаи, ну, еще какие-то домашние питомцы. Но в любом случае вторым пунктом должна быть ответственность за то, чтобы эти животные жили достаточно качественно, то есть должен быть такая вот статья расходов в семье, которая включает в себя питание, предметы ухода, и ветеринарные процедуры. Потому что иногда думают, что мы можем кормить животное со своего стола, а это потом животному выходит боком. Иногда они экономят на вакцинации, и животное может заболеть или даже погибнуть. Это тоже очень печально, даже для того ребенка, который притащил его домой. Поэтому взрослые должны понимать, что несмотря на то, что кто его принес, папа или сын с ребенком, с дочкой, там ответственность все равно лежит на взрослых людей. Ну и третий такой момент, что животное – это не табуретка. Животное будет, конечно, требовать нашего участия в ее жизни. Это
внимание.
Контакт. Это, если кошка-собака, то это лет 15. И если вы планируете свой отпуск, вы планируете уже с учетом питомца. Либо вы его с собой берете, либо вы договариваетесь с родственниками, кто будет за ним за это время присматривать. Ну, то есть это 15 лет ответственности, что это не ежесекундное вот развлечение, что не будет такого, что вы вот он вырос, и мы от него избавимся. Нет, это полная жизнь животного, и вам надо ее прожить, и веселый период, когда он молодое, и когда оно становится серьезное животное, и там уже немножко по-другому, конечно, с ним. И старость, да.
Кыргызстанцы и бишкекчане – люди с активной общественной позицией. Это показывает те испытания, которые выпадают на нашу долю. Вот что вам известно о неправительственных организациях, которые занимаются проблемами животных в городе? Насколько они делают существенный вклад в решение этих проблем?
Сейчас у нас в городе действует программа «Кумаик». Там, значит, финансирование и информационная часть идет со стороны Франции. То есть есть специалисты, у нас приезжали в прошлом году 2 ветеринарных врача, и на базе университета МАНАС, ветеринарного факультета, проводился мастер-класс для ветеринарных врачей и для учащихся университета. И многих врачей с города, с ведущих клиник туда приглашали и проходили еще раз все моменты, аспекты стерилизации городских животных. Как оно влияет на жизнь города, почему ее надо проводить, и сама непосредственно ветеринарная часть. И поэтому сама идея о том, что это очень важная часть работы любой ветеринарной клиники, она постоянно об этом говорится. И, конечно же, спасибо этой организации, потому что такие вещи надо проводить.
Последний вопрос про кошек. Я несколько лет назад познакомился в Москве с доктором Мясниковым, известным телеведущим и главным врачом 71-й земской больницы. И после этого стал читать его книги, и вот в одной из книг он пишет про кошек, что они делают, чем они хороши. Снимают стресс, успокаивают, уменьшают суставные и мышечные боли, снижают давление, уменьшают головную боль, снижают риск аллергии. Не являются лекарственным средством, но отпускаются без рецепта в любом дворе. Вы согласны с этим?
Да, прям надо транспарантом в клиниках вешать. Конечно, животные бывают разные. Иногда они шумные, иногда они очень бывают... Кошки даже хулиганистые. У меня один кот приехал в гости на 2 недели, хозяева уезжали, и он у меня каждый раз, когда приезжает, он у меня декоративный гранат съедает, оставляет только ствол от земли, там 10 сантиметров. Есть животные, которые, конечно, очень спокойные, ложатся на те места, у которых у хозяев беспокоят, и, конечно, люди им за это очень благодарны. Поэтому животных надо держать дома, надо с ними общаться, надо их гладить, откликаться на их любовь, и тогда вот оно все как-то вот становится закономерным, теплым, уютным, и всем по кошке.
Я бы добавил, в здоровом доме здоровый кот.
Да.
Виктория Александровна, спасибо, что помогли разобраться в особенностях профессии ветеринара и были проводником в особый мир наших усатых и хвостатых домочадцев. Успехов и терпения вам в вашем благородном труде. Лечите зверей по-человечески.
Спасибо.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда». В рубрике «Про братьев наших меньших» с вами были врач ветеринарной клиники Виктория Куренкова и я, Владимир Гробовой. До свидания.
«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».